Радио Прага. Новости.
В июне самый высокий рейтинг сохраняла партия АНО. В прошлом году отпуск за границей провело более 5 миллионов чехов. Национальный центр кибербезопасности сталкивается с нехваткой кадров. Согласно опросу общественного мнения, проведенному агентством STEM, в июне текущего года на парламентских выборах победило бы движение АНО. Несмотря на некоторое падение популярности, за эту партию готовы отдать голоса 32,5% избирателей. Партия пиратов за последние месяцы укрепила свои позиции, прибавив 4,5%. За нее готовы проголосовать 15,6% граждан Чехии. Третье место в рейтинге популярности заняли гражданские демократы, которые набирают 13,1%. Согласно опросу, 5-процентный барьер, необходимый для прохождения в парламент, набрали бы СПД, коммунисты, социал-демократы и христианские демократы. По данным чешского статистического управления, в прошлом году отпуск за границей провело более 5 миллионов граждан страны. Общее количество населения Чехии составляет 10 миллионов 600 тысяч. Самым популярным направлением была Хорватия, куда выехало более 800 тысяч чехов. В тройку лидеров также вошли Словения и Италия. В этом году, по данным чешских турбюро, на первом месте по бронированию оказались Турция и Египет. По данным статистики, чешские кроны чаще всего меняют на куны, евро, турецкие лиры и египетские лиры и тунисские динары. Вне зависимости от страны, в которую направляются, чехи предпочитают запасаться валютой еще на родине. 48% приобретают валюту в обменных пунктах на территории страны, а 25% в чешских банках. После возвращения из отпуска 70% чехов не обменивают валюту обратно на кроны, а сохраняют для будущих поездок. Национальный центр кибернетической и информационной безопасности Чешской Республики сталкивается с нехваткой IT-специалистов и техников. Министерство финансов не утвердило расширенный штатный состав структуры. Как подтвердил Центр чешскому радио, вместо 48 сотрудников структура может принять лишь 8. Ожидается, что Минфин даст свой комментарий возникшей ситуации. Национальный центр кибербезопасности занимается вопросами обеспечения защиты стратегически важных компьютерных сетей, противодействием шпионажу и отражением хакерских атак на государственные структуры Чехии. По данным патронажных организаций, стоимость ухода за пациентом на дому обходится в 8 раз дешевле его пребывания на больничной койке. Тем не менее, как сообщила на состоявшейся сегодня пресс-конференции организация «Харита Чешская Республика», страховые компании не покрывают даже текущие расходы при оказании подобных услуг. Организация намерена направить в парламент страны соответствующую петицию с требованием изменить положение дел в патронажной помощи. В прошлом году на оплату ухода на дому было направлено 2 миллиарда крон или 80 миллионов евро из 300 миллиардов или 12 миллионов евро общего бюджета общественного здравоохранения. Две трети чешских туристов, проводя отпуск за границей, оплачивают свои расходы банковскими картами. При этом треть граждан Чехии вообще не использует этот метод платежа, опасаясь технических проблем. Такие данные приводит Банковская ассоциация республики. 30% чехов подсоединяются за границей к интернету, не выяснив, насколько безопасна локальная сеть. В ночь на 3 июля в некоторых горных районах Чехии температура воздуха опускалась ниже нулевой отметки. Холоднее всего было в Изерских горах, где температура воздуха составила минус 2,3 градуса. Как сообщает Чешский метеорологический институт, ниже нуля опустился столбик термометра в регионе Шумава и в Крушных горах. При этом еще в понедельник, 1 июля, Чехия пережила тропическую ночь. Средняя температура июня 2019 года составила 20,7 градуса Цельсия, что было самым высоким показателем за всю историю наблюдений, которые ведутся с 1961 года. И в завершении выпуска о погоде на завтра. В четверг, 4 июля, ожидается преимущественно ясная погода. Ночью температура воздуха составит от 7 до 11 градусов Цельсия, днем от 21 до 25, на юго-востоке страны до 27 градусов тепла. Слабый северный ветер 1,4 метра в секунду. Вот и все новости к этому часу. Выпуск подготовила Катерина Эспурвит.
Здравствуйте, в эфире Радио Прага, русская служба, в студии Антон Каймаков. В нашей сегодняшней программе Работники села, в первую очередь владельцы мелких семейных хозяйств, недовольны системой распределения государственных дотационных средств и требуют изменения. В Чехии состоялась премьера российского кинофильма «Т-34». Ну а в конце программы мы также вспомним сегодня Франца Кафку. Вы слушаете «Радио Прага». Ассоциация частного сельского хозяйства Чехии, объединяющая около 7,5 тысяч фермеров из всех областей страны, утверждает, что Министерство сельского хозяйства Чехии игнорирует потребности небольших семейных хозяйств, предпочитая оказывать поддержку прежде всего крупным агрохолдингам. В открытом письме главе аграрного ведомства Мирославу Томану критикуется сложившаяся ситуация и требует от министра коренного изменения подхода к распределению средств. Аграрники также опасаются, что подозрения в конфликте интересов на выделение чешским фермерам европейских дотаций в будущем может отрицательно сказаться то, что глава чешского правительства Андрей Бабиш попал под подозрение в конфликте интересов. Ну а далее расскажет Лоретта Вашкова.
Ассоциация частного сельского хозяйства Чехии также опасается, что то, что глава чешского правительства Андрей Бабиш попал под подозрение в конфликте интересов, в будущем может отразиться на объеме выделенных чешским фермерам европейских субсидий. Министерство сельского хозяйства не обращает должного внимания на единую политику развития аграрного хозяйства Евросоюза и действует вразрез со стратегией, касающейся модели семейной формы хозяйствования, считают фермеры, а также без оглядки на методические рекомендации, которые войдут в силу с 2021 года. Речь, по мнению представителей Ассоциации частного сельского хозяйства, идет не только о принципе справедливости с учетом состояния окружающей среды и жизненных возможностей, но и о внимании к проблемам экологии, состояния почвы, растений, животных, как и поддержания здоровья человека как такового.
Je tam celá řada zajímavých opatření, které by mohly přispět ke zlepšení.
При этом в общеевропейской аграрной стратегии предусмотрен целый ряд конструктивных мер, которые способны улучшить состояние окружающей среды, ситуацию в отдельных деревнях.
Stavu životního prostředí ke zlepšení situace na venkově.
Уверен председатель Ассоциации частного сельского хозяйства Чехии Ярослав Шебек. Минсельхоз расценил критику как несправедливую и неуместную. Пресс-секретарь министерства Войтех Билый разъясняет, почему.
Мы со своей стороны уверены в том, что ситуация, описанная ассоциацией, не соответствует реальности, что касается факта постоянной поддержки больших агрохолдингов. Министерство сельского хозяйства Чехии также в настоящее время продвигает новую модель единой аграрной политики Евросоюза, которая принимает во внимание не только структуру субъектов хозяйствования, но и конкурентоспособность Чешской Республики на общемировом и европейском рынках продовольствия,
але таке конкурентоспособне поставлення Чеської Республіки на європейському і світовому ринку.
Ассоциация в письме упоминает и о предварительном аудиторском заключении Европейской комиссии, которое касается бывшей фирмы премьера Чехии Андрея Бабиша «Агроферт» и возможного конфликта интересов главы Кабмина. Как ранее стало известно, в документе упомянуты европейские дотации, выделенные на развитие аграрного сектора. В случае доказательства вины Андрея Бабиша государству придется возвращать в кассу Евросоюза большой объем средств. Как подчеркивают фермеры, данное разбирательство может поставить под угрозу интересы чешских аграриев при распределении европейских субсидий на следующий период. В мире насчитывается более 500 миллионов ферм семейного подряда, которые эффективно хозяйствуют на 56% сельскохозяйственных угодий и производят не менее 56% всей агропродукции своих стран. В Азии и Центральной Америке даже свыше 80%, а в рамках Евросоюза 68%, что легло и в основание единой аграрной политики Евросоюза. Об этом сообщает в книге «Сельская история покрачуя», «Сельская история продолжается», ее автор Шарка Горгунева. Книга была издана в прошлом году по случаю 20-летия Ассоциации частного сельского хозяйства. И автор публикации напоминает, что по этим параметрам Чехия отстает от ряда европейских стран. Чехия, считает Горгунева, до сих пор не оправилась от насильственной коллективизации деревни, которая началась в 40-е и 50-е годы прошлого века, от ликвидации частного хозяйства и выселения более чем 4000 крестьянских семей, которые заставляли вступать в кооперативы. Все это породило диспропорции в социальной структуре общества, а также привело к отрицательным изменениям свойств ландшафта под влиянием нерациональной деятельности. Многие специалисты в связи с ныне обсуждаемой проблематикой и диспутами о прибыли и рентабельности различных субъектов рынка обращают внимание на то, что частные фермеры, где ответственность перед окружающей средой передается из поколения в поколение, более бережно относятся к земле, чем государственное предприятие.
В Праге состоялась чешская премьера российского фильма «Т-34», снятого Алексеем Сидоровым, режиссером, ставших культовыми в России «Бригады» и «Боя с тенью». «Т-34» – это история танкистов, которые решились совершить побег из нацистского концлагеря. Но не только. Это фильм об усталости от войны, жажде свободы и мира и о людях, разделенных линией фронта. На премьере побывала Ирина Ручкина.
Через весь фильм проходит история отношений младшего лейтенанта Коли Ивушкина и штандартенфюрера Клауса Ягера. От яростного неприятия до почти приятельства. Становится ясно, что на самом деле они очень похожи. Оба страстные стратеги, увлеченные танками, да и к тому же еще и тезки Николай и Николас. И вполне вероятно, что, не будь войны, они вполне могли бы стать друзьями. Кульминационным столкновением становится их дуэль на танках на мосту немецкого городка у чехословацких границ, съемки которой проходили у крепости Локет близ Карловых Вар. В российском киномире фильм вызвал крайне неоднозначные отзывы кинокритиков. Множество рецензистов отмечало некоторую американизированность. Это почти сказочная история, происходящая на фоне военных кулис. Персонажи раскрыты недостаточно полны, иногда кажется, что они не люди, а носители определенного набора характеристик. Основательный белорус, простоватый уральский парень, хлипкий интеллигент. Компенсировать это, видимо, было решено за счет обилия военных сцен и спецэффектов. В итоге фильм получился скорее зрелищный, нежели глубокий, скорее блокбастер, нежели драма. Среди достоинств картины в первую очередь критиками была отмечена игра актеров, а также красивые панорамные съемки и оригинальное музыкальное сопровождение. Однако одну отличительную черту отметили как позитивно, так и негативно настроенные критики. Дело в том, что сегодня многие зрители не хотят идти на российские картины о войне. Слишком много в них стало пафоса, пропаганды, наигранного героизма и однобокости. Всего этого в Т-34 нет. Несмотря на неоднозначные отзывы, Т-34 был весьма успешен в российском прокате. А как восприняли его зрители в Праге? Своими впечатлениями поделилась Яна Боронина, долгое время живущая в Чехии.
Фильм довольно наивный, но с позитивным концом, что порадовало. Не такой тяжелый, как большинство военных. В принципе, в целом нормальный. Я бы поставила оценку выше среднего. Показ русского фильма в Праге – это редкость, поэтому я всегда отслеживаю ивенты, скажем так, какие-то акции для русскоговорящих.
«Т-34» не преподносится как фильм, снятый по реальным событиям, хотя документальная основа у него все-таки есть, как, впрочем, и некоторые незначительные исторические ошибки. Что думает о фильме Ежеслама, член Клуба военной истории?
Позитивным я считаю хотя бы тот факт, что доля правды в этой истории точно есть. Подобный сюжет уже был использован в кинематографе. В польском историческом сериале «Четыре танкиста и собака». Главные герои, оказавшись на захваченном нацистской армией полигоне, стали живой мишенью для тренировок танкистов Третьего Рейха. При помощи тактики и определенной доли удачи им тоже удалось сбежать. Видимо, подобная история и правда могла произойти. Конечно, и слабые стороны у этой картины есть, но я все равно рад, что увидел этот фильм. Мы с друзьями участвовали в марше бессмертного полка, и организаторы пригласили нас на сегодняшнюю премьеру.
А вот организаторы мы были позваны на днешний фильм.
Съемки картины проходили в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Чехии, в Праге, Терезине, Локите и столичном концертном зале «Рудольфинум». Авторы использовали новейшую графику для создания спецэффектов. Кроме того, было построено более 25 масштабных декораций. Своим мнением о том, что именно больше всего увлекает в фильме, поделилась Алена Климашева.
С каждым годом фильмы производят все больше и больше спецэффектов, несмотря на то, что здесь в этом фильме наличие спецэффектов было огромное. Я считаю, что изначально у него пронзительная, трогающая за душу идея, и поэтому спасибо сценаристам за. Я не знаю, это на реальных событиях, если было основано, то здорово, что они нашли эту идею. Если они это придумали, то это замечательно. Теперь так просто получилось, что я не знаю чешского языка и не могу смотреть фильмы на чешском или на английском по той же причине. Поэтому я благодарна, что на русском языке можно посмотреть кино.
В этом городе писатель, появившийся на свет 136 лет назад, 3 июля 1883 года, прожил свою всю недолгую 40-летнюю жизнь. Прага не отпустила у этой матушки когти. Так что следует смириться, или с двух сторон мы должны ее поджечь, от Вышеграда и от градчан. Тогда бы, возможно, мы от нее отделались, говорит Кафка в одном из писем. В студии Катерина Испурвит.
Для многих, если не для большинства иностранных путешественников, приезжающих в столицу Чехии, Прага прежде всего город Франца Кафки. Они едут сюда, уже нарисовав в своем воображении мрачные улицы, бесконечные коридоры присутственных зданий, темную глыбу замка, колеса бюрократического абсурда. У самого писателя с городом были сложные отношения. В его письмах любовь к этому месту сменяется ненавистью, проклятый город, а ощущение дома – стремлением сбежать отсюда навсегда. Экзистенциальный страх, чувство вины, ощущение абсурда – все то, что делает Кафку Кафкой, появилось именно в Праге. Филолог и историк Яна Эбова считает, что иначе его и не было бы, писателя, перевернувшего литературу XX века.
Я думаю, что Прага его создала. Я всегда произношу фразу, которую шокирую слушателей. Кафка – региональный автор. Если бы не было этого региона, того, что его окружало, этого пространства, всех этих проблем, то не был бы и Кафка, а кто-то другой. Он бы не был тем существом, тем писателем, чьи рассказы мы читаем. Его предвидение о Шоа, грядущих расправах над евреями. Не будем забывать, что его семья погибла в Освенциме, и он бы тоже там погиб. Он сам
бы там скончил так. Прага Кафки – это прежде всего Староместская площадь и кварталы вокруг нее. Там он родился, прожил детство и молодость, там он жил и в более зрелые годы. Франц Кафка появляется на свет в доме у башни Цум-Турм на углу Майзловой улицы. Он был первым сыном Германа Кафки, выбившегося из бедности торговца текстилем, чей властный характер и тирания во многом сформировали мироощущение писателя. С родным домом Кафки не могло не произойти превращение. Он сгорел, и от него остался лишь портал, а здание с мемориальной доской на фасаде, которое все считают домом Кафки, построено на этом месте уже в 1902 году. Семья часто переезжала все в тех же пределах шаговой доступности. На Вацлавскую площадь, Душню улицу, Парижскую, тогда Микулашскую. Там рождаются и умирают в младенчестве братья Франца. Когда на свет появились его сестры Элли, Валли и Отла, семья уже жила в знаменитом позднеготическом доме «У минуты» на Староместской площади. Это здание, украшенное сграффито, видит любой, кто пришел посмотреть на шествие святых в окошечках пражских курантов. Франц ходил в немецкую школу для мальчиков на Масной улице, тоже в двух шагах от Староместской площади. Его гимназия находилась в заднем корпусе дворца Кинских на той же площади. Там же, кстати, был один из магазинов его отца. В общем, за исключением визита в Котле, снимавший домик на Златой улочке в Пражском граде, где он ночами писал, и ненавистной асбестовой фабрики в районе Жишков, вся жизнь писателя была сосредоточена в одном месте. В доме у трех королей на Целетной улице, где жил его отец и держал магазин модных товаров, у Франца появляется первая собственная комната. Там он начинает писать.
Он в 11 летах начал писать дневники.
В 11-летнем возрасте он начал вести дневник, просто в тетрадь, в школьную пропись записывал то, что с ним происходило. Что-то ему нравилось, что-то нет, но он был неутомимым летописцем событий каждого дня.
Записывателем денно-денних událостей.
Рассказывает филолог Яна Эбава. Помощником адвоката Кафка служил в конторе, находящейся в доме Шторха на Староместской площади. Это здание при выходе на улицу Целетна легко узнать по огромному изображению святого Вацлава на фасаде. Во дворце Грцианов на той же Целетной его родители держали еще один магазин. Об этом сообщает табличка на фасаде. В суде Кафка стажировался на улице Овоцный Тырх. На Билковой улице в квартире сестры Валли он написал первые страницы романа «Процесс». Символично, что жизнь писателя начиналась и проходила на границе старого города и Йозефова, еврейского квартала. Выдающийся итальянский славист Анжело Риппеллино в своей «Магической Праге» пишет.
«Колдовское очарование Праги во многом проистекало из того, что она была городом трех народов – чешского, немецкого и еврейского. Переплетение и трение этих трех культур придавали богемской столице особый характер, удивительное изобилие возможностей и стимулов. В начале XX века тут проживали 414 899 чехов, 92%, и 33 776 немцев, 7,5%, из которых 25 тысяч еврейского происхождения.
Пражские евреи служили своего рода буфером между чехами и немцами. Кроме того, чехи воспринимали их как немцев, испытывая таким образом двойную неприязнь, в которой антисемитизм смешивался с чешским национализмом. Пражских чехов подпитывала окружающая столица Богемия, немцев держал имперский порядок, так что именно евреи чувствовали себя в городе в наиболее слабом положении. Все три диаспоры жили своей достаточно обособленной жизнью. Риппеллино пишет.
Шаткое равновесие колебали взаимные придирки, пакости, соперничество и неприязнь. Ни один немец не мечтал войти в круг чешской буржуазии, а в немецкое казино не ступала нога ни одного чеха. У этих двух национальностей были свои парки, игровые залы, бассейны, ботанические сады, больницы, лаборатории, морги. Все было раздельным. Часто даже кафе и рестораны различались по языку, на котором говорили их посетители.
При этом немецкоязычный Кафка знал чешский язык, ходил и в места, где собирались чешские литераторы, и в кафе «Арко», служившее центром немецких и еврейских интеллектуалов. Нельзя забывать, что его ближайшим другом был Макс Брод, которому мир, кстати, обязан несожженными рукописями Кафки. Этот незаурядный писатель, философ и музыкальный критик ценил и пропагандировал гашковского бравого солдата Швейка и восхищался музыкой Леоша Яначика. В одном из знаменитых писем к Милене, адресованных выдающейся журналистке и переводчице Милене Есенской, Франц Кафка сообщает.
«Разумеется, я понимаю по-чешски. Мне уже не раз хотелось спросить вас, почему вы не напишете мне как-нибудь по-чешски? Я бы хотел почитать вас по-чешски. Это ведь ваш язык. Ведь только там, в нем, вся Милена».
Прага в текстах Кафки появляется лишь в виде намеков. На страницах процесса среди метаний Йозефа К. можно рассмотреть и страховую контору на Вацлавской площади, в которой служил сам писатель, и трущобы квартала Жижков. На казнь герой отправляется по мосту, в котором угадывается Карлов мост. А серебряная статуя святого – это, конечно, надгробие Яна Непомуцкого в соборе святого Вита. Более конкретен Кафка в письмах и дневниках. Там обозначена топография Праги, а среди немецких строк мелькают и чешские выражения. 14 марта 1915 года датируется одно из немногих светлых упоминаний о городе.
«Я сидел в Ходковых садах. Это прекраснейшее место в Праге. Пели птицы, замок с колоннадой, старые деревья, увешанные прошлогодними листьями, сумерки».
Однако часто писатель твердит о своем желании сбежать из так и не случившейся в его жизни супругой.
«Возьму жену и уеду из Праги. Возможно, в Берлин. Тешу себя надеждой когда-нибудь усесться в кресло в очень дальней стране, рассматривая из окна поле сахарного тростника или магометанское кладбище».
Побег не удался. 3 июня 1924 года Кафка умер от туберкулеза гортани и истощения в санатории под Веной. Его тело перевезли в Прагу, где похоронили в семейной могиле 11 июня того же года на новом еврейском кладбище в Ольшанах.
И на этом мы завершаем информационную программу Русской службы радио Прага. В студии с вами прощается Антон Каймаков. Заглядывайте на наш сайт www.radio.cz. Отзывы присылайте по адресу Радио Прага, улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz. Радио Прага сегодня также найдете в Фейсбуке. Читайте и слушайте нас.